Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня мы включаем в эфир завершающую третью передачу памяти диакона Сергия Трубачева, выдающегося церковного композитора, дирижера и педагога. Свой авторский цикл к эфиру на радио «Радонеж» подготовила наш постоянный автор, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, доцент Института имени Гнесиных Мария Владимировна Генченкова. В передачу включены музыкальные фрагменты из произведений диакона Сергия Трубачева.
В 1979 году Сергей Засимович был утвержден в звании профессора. Однако через год, в 80-м, выходит на пенсию и уезжает Сергий в Посад, город, с которым была связана его судьба. Живое участие в возрождающейся жизни церкви – вот та сторона личности, которая не показывалась всем подряд. Отметим, что Сергей и Ольга Трубачева участвовали в восстановлении Лавры после ее открытия в 46-м году. Итак, в 80-м он вместе с супругой поселяется в деревянном доме отца Павла Флоренского. Сергей Засимович стал одним из организаторов музея Павла Флоренского в Сергием Посаде и его первым экскурсоводом. Незадолго до этого, с 75-го года, Трубачев стал участвовать в подготовке нотных изданий Московской Патриархии, где начал работать его сын. Им выполнена подготовка нотных приложений к обиходу, ирмологию, триоде цветной и постной, минеи. Все это редкий в то время и необходимый материал. По воспоминаниям сына, уход на пенсию Сергея Засимовича был воспринят сотрудниками с недоумением. Однако для игумена Андроника Трубачева было очевидно, что именно тогда и начался расцвет духовной творческой жизни отца. В журнале Московской Патриархии в тот период были опубликованы статьи Трубачева, а также увидели свет его авторские сочинения. Его статьи середины 80-х-90-х годов – это «Богослужебное пение в Русской Православной Церкви», где сжато и емко отражена история церковного пения в России, «Колокольные звоны», «Традиция и преемственность в пении и колокольном звоне Московского Данилова монастыря», о неизвестном автографе Архангельского. В статье «Из истории певческой культуры Сергиева Посада» говорится о Посаде как о русском культурном центре, который даже после упразднения монастыря оставался еще некоторое время средоточием выдающихся представителей русской культуры, а также центром культуры традиционного семейного воспитания. Статья «Песнопение панихиды в русской музыке» это текст доклада в МДА о богословском смысле чинопоследования, обиходных напевов панихиды и гармонизации, о теме смерти в музыке Чайковского и Танеева. Интересно воспоминание Сергея Трубачева о людях, с которыми ему довелось встретиться в жизни. Он развернуто пишет об архимандрите Сергии Озерове, строителе Свято-Троицкого Уссурийского монастыря, в тот период, когда он бывал в Юрьеве Польском во время ссылки отца в 1932 и 1933 годах. Он вспоминает архиепископа Августина Беляева, протоиерея Николая Сушко, диакона Сергия Боскина, а также священнослужителей, репрессированных в 30-е годы. Трубачев написал ряд статей об истории Сергиева Посада и его окрестностей, а также о Николо-Уссурийском монастыре. Помимо всего этого, Трубачев участвовал в издании многих сочинений Павла Флоренского и написал статьи, посвященные его памяти и появившиеся под впечатлением и знакомства с архивами отца Павла. Он исследует разные грани личности Флоренского, его мировоззрения. Особенно подробно освещает он тему музыки в жизни отца Павла как формы восприятия мира. Он пишет: «Музыка глубинно воздействовала на формирование его личности, являясь одним из источников познания мира, источником глубочайших переживаний, связанных с присущим ему творческим восприятием звуковых явлений. Музыкальное искусство для отца Павла неразрывно связано с поэзией, живописью, архитектурой». Сергей Засимович указывает на запись 16-го года, в которой отец Павел говорит о том, что его настоящее призвание – не наука-философия, а музыка. С детства в сознании Павла Флоренского звучали неизвестные оркестровые произведения, по стилю приблизительно напоминающие Оганна Себастьяна Баха. Любые окружающие звуки вызывали в нем музыкальные мысли. Трубачев пишет: «Такое переживание музыки, претворение звучания окружающего мира в образно-звуковые представления, явление, свойственное внутреннему музыкальному слышанию композитора, осознавалось им с детских лет, но направленное по иному руслу, оно порождало мощные творческие импульсы к научному и философскому творчеству». Сергей Трубачев рассуждает о любимых композиторах Павла Флоренского – Бахе, Бетховене и в особенности Моцарте, о музыкальной стороне богослужения в его восприятии. В церковной музыке наиболее близкими отцу Павлу были монастырские напевы «Троица Сергиевой», «Киево-Печерской лавры», «Валаамского монастыря», «Оптиной пустыню». Трубачеву они тоже были близки. Напомню, что в 1918-19 годах Павлом Флоренским, соавторски с Павлом Николаевичем Каптеревым, был даже разработан проект создания музея Троицы Сергиевой лавры, в котором, среди всего прочего, было предусмотрено собрание певческого наследия монастыря, включающее рукописные и печатные ноты лаврских песнопений и фонограммы лаврских напевов. Предполагалось создать живой музей и не закрывать монастырь. Но в итоге комиссия по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой лавры была распущена. Многие члены арестованы и расстреляны, а на базе ее трудов организован Сергиевский музей, который определенное время имел атеистическую направленность. Сергей Засимович обращает внимание на то, что Павел Флоренский считал музыку особым и необходимым элементом воспитания личности ребенка, наряду с рисованием, поскольку музыка дает человеку радость и утешение. И поэтому, по его словам, цель музыкальных занятий своих детей он видит не в нарочитом стремлении к достижению виртуозных навыков, а в умении грамотно прочитать музыкальное произведение. Отец Павел совместно музицировал с детьми и стремился обогатить их внутренний мир. Одним из близких знакомых семей Флоренских долгие годы была пианистка Мария Вениаминовна Юдина, для которой, в свою очередь, очень важно было общение с отцом Павлом. Его она считала одним из своих учителей. Не случайно эпиграфом ко всей статье Трубачева о Павле Флоренском и Марии Вениаминовне стало известное высказывание Юдиной: «Что есть дружба? Верность до гроба и обмен духовными дарами». Павел Флоренский общался с художниками Михаилом Нестеровым, Владимиром Фаворским, Павлом Павлиновым, Ниной Ефимовой, скульпторами Иваном Ефимовым, Анной Голубкиной и дорожил этим общением для своих детей. Вот что он пишет из Соловецкого лагеря: «Мне жаль, и было и есть, мало восприняли крупных людей, с которыми я был связан, и научились от них тому, что обогатило бы лучше книг. Но нужно уметь брать от людей то, что в них есть и что они могут дать, и уметь не требовать от них того, чего в них нет и чего дать они не могут». Отец Павел считал, что критерий искусства — реализм, проникновение вглубь вещей, а цель художников — преображение действительности. Сергей Трубачев не просто был полностью согласен с этим мнением, но он в своем творчестве реализовал эту идею.
Thank you.
Итак, в Сергиевом Посаде Сергей Зосимович стал активно развиваться как церковный композитор. Он написал множество песнопений и гармонизаций. Теперь его музыка широко известна в России. Ее включают в репертуар многие хоровые коллективы. Список сочинений был первоначально составлен самим Трубачевым в 1995 году, а позднее отредактирован при издании книги в 2005 году игуменом Андроником Трубачевым и священником Михаилом Асмусом. Архив композитора хранится в музее Павла Флоренского в Москве. Произведения Сергия Трубачева исполняли многие известные коллективы. Среди них хор Троицы Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея, хор под управлением Владимира Горбика, хор Свято-Даниилова монастыря, регент иеромонах Тавия, хор Новоспасского монастыря, регент иеромонах Митрофан, хор регентского класса Московских духовных школ, хор Московского Богоявленского собора, регент Геннадий Харитонов, русская хоровая капелла имени Юрлова, дирижер Станислав Гусев, детский хор Центра музыкального детского воспитания, художественный руководитель Георгий Струве, хор Веденского Ивановского монастыря, хор Харьковского кафедрального собора, регент Светлана Курила, хор Санкт-Петербургского Валаамского подворья, регент Игорь Ушаков, хор Горнинской обители Иерусалима, хор Никольской церкви Амстердама. Духовно-музыкальные сочинения Сергия Трубачева включают, собственно, авторские композиции, а также гармонизации распевов и напевов. Всего около 200 произведений. Это песнопение всеночного бдения и божественной литургии для разных составов, песнопение архиерейского служения, триоди постной и цветной, двунадесятых праздников, богородичных праздников, песнопение из служб святым, среди которых особое место принадлежит сочинениям, связанным с памятью преподобного Сергия Радонежского, песнопение из службы в память крещения Руси, песнопение треп, духовные концерты. Кроме того, Трубачев сочинил музыку к рождественскому спектаклю «Смерть царя Ирода», кантату для хора и оркестра «Вархическая песня» на слова Пушкина. У него есть переработки и авторские сочинения для хорового и сольного пения, инструментальных составов. В Сергиевом Посаде Трубачев знакомится с архимандритом Матфеем Мармылем. Отец Матфей стал приглашать Сергея Зосимовича на спевки. Однажды, по просьбе отца Матфея, он выполнил обработку песнопения, и она была принята к исполнению. Началась активная деятельность Трубачева как церковного композитора. В дальнейшем он не только делал обработки, но и сочинял оригинальные композиции. Как пишет игумен Андроник Трубачев, отец Матфей был первым слушателем, строгим рецензентом и исполнителем большинства произведений Сергея Зосимовича Трубачева. В то же время Сергей Зосимович, прослушав хоровое исполнение произведений и будучи сам опытным педагогом и дирижером, давал советы регенту и хору в отношении исполнительской культуры. В их взаимообщении проявлялись черты соборного церковного творчества. Оно приносило обильные плоды. Действительно, репертуар Лаврского хора обогатился новыми песнопениями, многие из которых прочно вошли в местный обиход. По воспоминаниям преподавателя Ригинской школы Ларисы Васильевны Шишкиной, он приходил на репетиции и даже управлял хором. Вот ее слова. «Ничего не делая практически, без каких-либо дирижерских жестов, вдруг выстраивал песнопение так, что оно начинало звучать». Живое интонирование, живая фраза, слово, простота, естественность, молитвенность начинались в звуке, которых мы сами не могли достичь. Это чудо было на глазах. И все, преподаватели-профессионалы, студенты, сразу понимали, что перед нами колоссальный мастер, опытный мастер и дирижер. С 1990 года Сергей Засимович Трубачев помогал в клиросном пении и совершении богослужения в Черниговском скиту, который в то время восстанавливался. В 1995 году в его жизни произошло важнейшее событие. По благословению архимандрита Кирилла Павлова он подал прошение о рукоположении священный сан. Был рукоположен в диаконы преосвященным Евгением, епископом Верейским, ректором МДА, и определен к служению сверхштатным диаконом в Троице Сергиевой Лавре и ее скитах. По воспоминаниям Андроника Трубачева, краткое служение отца Сергия запомнилось благоговением, искренностью, строгим церковным стилем, качествами, столь часто недостающими многим молодым священнослужителям. Хотя служить отцу Сергию в его годы было нелегко, душою он обновился, как бы помолодел и достиг полного расцвета духовных и творческих сил. Служение его в этом сане было кратким, поскольку через 2 месяца его не стало. Он скончался 25 октября 1995 года. Отпевание состоялось в Успенском соборе Лавры. 3 хорами руководил архимандрит Матфей. Было много людей, среди которых пришли проститься с отцом Сергием не только родные и друзья, но и жители города, сотрудники академии, студенты, семинаристы, ученицы Ригинской школы. Похоронен отец Сергий на Благовещенском кладбище близ Лавры, рядом с могилами матери и сестры Анастасии. Игумен Андроник отмечает: «В жизни отец Сергий был очень простым, добрым и мягким человеком. Грубость, даже разногласия глубоко, иногда до слез, ранили его доверчивую душу. Занимая место начальника хора, он, преображенный гармонией звуков, умел сочетать строгую требовательность с необычайной тактичностью и мягкостью». Но в обычной обстановке его кротость и застенчивость, сохранившиеся до последних дней, никогда не позволяли ему быть в центре внимания. День прощения с отцом Сергием стал исключением. Он собрал вокруг себя множество друзей. Сергия Трубачева как церковного композитора выделяется в ряду прочих. По выражению музыковеда Натальи Сергеевны Гуляницкой, песнопение Трубачева — это особый звуковой колорит, сдержанный и строгий, ясный и возвышенный. Как отмечено в предисловии к изданию полного собрания богослужебных песнопений Сергия Трубачева, этот стиль отличается строгостью и простотой письма, изяществом фактуры интонации, искренностью музыкального чувства. Трубачев был продолжателем традиции так называемого «нового направления» конца XIX – начала XX века. Однако по оценке священника Михаила Асмуса, он превзошел представителей этого направления, потому что его сочинения более церковные, в большей степени соответствуют контексту службы. Сергий Трубачев прекрасно знал богослужения и жанры песнопений. По мнению Натальи Сергеевны Гуляницкой, ни у одного современного композитора нет такого разнообразия и владения жанровыми формами, такого проникновения в строение и строй службы. Среди его сочинений Михаил Асмус особо выделяет песнопение Великого Петка, погребение Богоматери и монашеского отпевания, которые вошли в ларский обиход. Прекрасно зная особенности хоровых составов, Трубачев зачастую дает несколько вариантов изложения одного и того же песнопения для разных хоров. Отец Сергий очень внимательно относится к богослужебному тексту, которым подчиняются характер песнопения, фактурные приемы и композиционные элементы. По словам самого Трубачева, мысль заключена в слове, слово в напеве. Напев раскрывает значение слова, заключенную в нем мысль, идею. Он избегает словесных повторов, редко использует прием многогласия, то есть одновременного произнесения в разных партиях с разных слов. У Сергия Трубачева есть гармонизация знаменного киевского греческого распевов, напевов Киево-Печерской, Троицы Сергиевой лавры, Соловецкого, Валаамского и Ипатьевского монастырей, Оптиной и Зосимовой пустыни, Гефсиманского скита. Мелодика собственных сочинений Сергия Трубачева близка по характеру древним напевам. Диатоника, плагальные обороты, унисоны, тембровая характеристичность голосов, создание эффекта оркестра голосов, свободный ритм. По оценке Натальи Сергеевны Гуляницкой, музыкальный язык песнопений Сергия Трубачева — это язык, русскость которого вряд ли может быть подвергнута сомнению. Михаил Асмус отмечает, что во второй половине XX века возрождение церковно-композиторской традиции было затруднено и положением церкви, и недостатком личной воцерковленности музыкантов. Он подчеркивает, что для церковного искусства никогда не было достаточно одного таланта. Только носители традиции способны создать истинно церковное произведение, будь то в архитектуре, в церковной живописи, в церковно-певческом исполнительстве или композиции. Сергий Трубачев был широко образованной личностью – пианист, музыковед, композитор, дирижер. В достаточно короткий срок, около 15 лет, он предварил в своем творчестве многовековой опыт русской церковно-композиторской школы. Я благодарю Марию Сергеевну Трубачеву за предоставленные записи, за ее консультацию относительно биографии отца Сергия. Мария Сергеевна – искусствовед, работает в реставрационном центре имени Грабаря. Старшая дочь Трубачевых Ольга, замужество Никитина, музыкант, преподает в школе искусств. И, наконец, игумен Андроник. До поступления в Московскую духовную академию он окончил историко-архивный институт. В настоящее время он доцент МДА, член синодальной богослужебной комиссии. Хочется также сказать о судьбе родной сестры Сергея Зосимовича, Анастасии. Кандидат филологических наук, она 25 лет проработала в Арзамасском педагогическом институте. В 70-х годах Анастасия Зосимовна участвовала в подготовке атласа русских народных говоров. В конце 70-х в Московской патриархии она занималась редактированием 12 томов богослужебных миней для переиздания. Умерла в 1985 году. И в заключение подчеркну, что такие личности, как диакон Сергий Трубачев, не появляются, что называется, на пустом месте. Помимо природной одаренности, человеку необходимо постоянное самосовершенствование и ежедневная работа, которую его нужно сначала научить в семье и не только. Я хочу заострить внимание на роли воспитателя, учителя в жизни человека, на том влиянии, которое способен оказать каждый интересный и сложившийся старший человек по отношению к более младшему. Поэтому, уважаемые учителя, пествуйте своих учеников, и если это будет угодно Богу, они прославят Его, а вы сделаете то, что и должны были сделать. Спасибо за внимание.
Мы прослушали третью заключительную часть из музыкального цикла, посвященного жизни и трудам выдающегося церковного композитора, дирижера и педагога диакона Сергия Трубачева. В сегодняшней передаче прозвучали фрагменты песнопений «Звезде утренней» на слова священника Павла Флоренского в исполнении лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки России Яны Иваниловой. Партию фортепиано исполнил заслуженный артист России Михаил Никишичев. «Мужайся, Церковь Христова, седалин из службы всем святым, в земле российской просиявшим, единородный сыне из литургии для женского хора в исполнении хора Регинской школы, буди благословен день и час в исполнении мужского хора Института певческой культуры ВЛАМ, художественный руководитель и дирижер Игорь Ушаков». «О сладкого твоего гласа» в исполнении мужского хора Института певческой культуры ВЛАМ под управлением Игоря Ушакова и «Тропарь Пасхи» «Христос воскресе» в исполнении мужского хора Успенского кафедрального собора в Лондоне, регент Евгений Тугаринов. Напоминаем вам, дорогие наши слушатели, что 25 октября исполняется 21 год со дня кончины диакона Сергия Трубачева. В эфире радио «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Во второй половине часа литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». Читает Виктор Никитин.
Ни с чем не сравнимое блаженство свободы от страха получает верный Богу человек на смертном одре. Молитвы церкви открывают великие реальности. В чине на исход души от лица отходящего церковь просит утешения ему, различной степени покоя, мира духовного отходящих людей. Получивший реальное удостоверение из иного мира о милости Божией к нему, приготовленный покаянием и причастием святых тайн к исходу из этого мира, слышащий иногда уже ангелов, в великой тишине, в бесконечном возвышенном радовании о Господе, вступает умирающий для этой земли человек в страшную и невыразимо прекрасную вечность. Нельзя изобразить, сколь возвышен уход из этого мира очистившегося, оправдавшегося, все страхи перешедшего человека. Вступившая на порог иного мира душа, приготовившаяся к последнему своему пути, не страшится потери себя и всего в Боге. С торжественной строгостью и уже ангельским бесстрашием она отстраняет от себя неуместную в эту торжественную минуту плотскую скорбь родственников, проявление их недостаточной любви к Богу и к ней. Она хочет от присутствующих при ее исходе в иной мир только молитвы, безмолвия и благоговения. Стоящая на грани нового великого мира, она знает, что ничто человеческое уже не должно развлекать или удерживать ее. Видимое мироздание переживает то, что и каждый человек – смерть и воскресение – вечность. Господь сказал: «Люди будут издыхать от страха» – Евангелие от Луки, глава 21, стих 26. По мере оскудения веры, надежды на Бога и любви к Богу люди, общество, народы будут все более и более друг друга страшиться, и от этого все меньше и меньше друг друга любить. Из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Но с новой силой откроется тогда в мире и жатва апостолов последних времен. Свободные, усыновленные, все водимые Духом суть сыны Божии. Смотрите послание к Римлянам, глава 8, стих 14. Бесстрашные во Христе, готовые к последнему, они будут говорить и уже говорят миру последнюю правду. Взирая на землю и ее дела глазами своего Учителя, они побеждают страх мира. Любовь побеждает страх. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. Бесстрашные своей любовью, крепкие любовью Божьей, ученики Слова будут светить миру даже в тот час, когда солнце померкнет и луна не даст света своего. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. Не кради. Каково должно быть истинное религиозное отношение к собственности, к имуществу? Следуя слову своего Учителя и Господа, Христовы ученики все в мире считали Божьим, а не своим. Да, кроме нашего зла, которое принадлежит действительно нам, людям, все в мире есть собственность Божия. Тот, кто сотворил мир, тот в высшем смысле владеет всем. Верующий не может иначе мыслить. Все в мире Божье, все Христово. И человек сам принадлежит не себе, а Богу, предназначен к вечной жизни в Боге. Но человек создан не как робот, а как сын, и призван свободно, сыновне принять волю Божью, найдя в ней высшую жизнь и радость. Любовь создает общность и единство. Все, что имеет отец, имеет и сын. Любовь стирает границу между моим и твоим. Любовь соединяет людей и их имущество. А злоба, эгоизм и тем более разбойническое насилие все время разрушают в мире любовь и границы между собственностью человека и его личностью. Посягая на собственность человека, посягают на его личность. Эгоизм понуждает человека отнимать чужое и не отдавать своего. А любовь влечет человека беречь чужое и свое отдавать другим. Оттого идея материализма, как чуждое нравственного понимания мира и человека, не может создать настоящей общности между людьми. Идея материализма противоположна самой сути духовной настоящей общности людей и углубляет разделение человеческое. Общность создается только через духовную область. Область любви, доверия, веры, через дух любви, через живую веру и реальность Божьего и своего высшего бытия. Общность людей неосуществима через идею материализма. На горе Синай людям был дан Божий закон, и дана была заповедь «Не кради». Эта заповедь такая же ясная и понятная, как и заповеди «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Почитай отца своего и мать». Десятой заповедью своей божественный закон запрещает даже чего-либо желать чужого и завидовать имуществу ближнего. Злом является все, что нарушает любовь к Богу и к человеку. Таким образом, заповедь Божья кладет основы настоящей человеческой культуры и открывает путь к высшей социальности и человечности. Философски говоря, всякая собственность цена не сама по себе, а лишь как проекция, выражение и отражение личности человека. Потому никто из людей и не имеет права самовольно отнимать жизнь или имущество у своего ближнего. Человек имеет право только отдавать свою жизнь и свое имущество другим. Отнимать же имущество человек имеет право лишь у самого себя. Образ такого духом высокого человечества Христос показал в притче о милосердном самарянине. Милосердный самарянин своей заботой и жертвенностью спас жизнь израненному разбойниками, лежавшему на дороге незнакомому человеку. Если свойство разбойников отнимать и свободу, и собственность, и жизнь других людей, то свойство истинного человека – помогать другим людям и делиться с ними своим имуществом и своими лучшими душевными чувствами, укрепляя и утешая жизнь окружающих людей. Таков путь настоящей человечности. И наилучшая социальная возможность проявления высших человеческих чувств и дел создается в том обществе, где каждому человеку представляется возможность, не вредя другим, не унижая, не насилуя никого, свободно проявлять свои таланты на пользу окружающих, своего народа и всего мира. Только на этих принципах может создаться высшее единство людей, детей единого Отца Небесного, Бога. Создается личность на этих основах: здоровая семья, мирное общество свободных людей и мирное общение народов. Эгоизм же во всех его формах разрушителен. Самый же худший эгоизм – это организованный эгоизм, когда люди специально соединяются друг с другом, чтобы проявлять эгоизм коллективно. Если один эгоист плох, то миллионы объединенных эгоистов будут в миллионы раз хуже и зловреднее. Оттого в правовом обществе ограничиваются законами и усмиряются не только отдельные личности, но и целые организованные коллективы людей. Несправедливость в отношении хотя бы одного человека гибельно отражается на всех, потому что человечество есть один организм. Рабовладельческое общество было гибельно не только для рабов, но еще более для самих рабовладельцев. Антирелигиозная мысль неверно говорит о том, что христианство будто бы оправдывало рабовладельчество или господство богатых. Все священное писание полно обличением неправедного и немилосердного богатства, эгоизма и хищничества людей. Имущественный достаток человека может быть благословением, только если он сопровождается милосердием и справедливостью. Пророки и апостолы учат человечество высшему братству, высшей общности. Все люди – братья в Боге, так как сотворены одним Небесным Отцом. И во Христе, в евангельском духе, это братство осуществляется. Христова любовь и милосердие – единственно реальная сила настоящего, нефиктивного, единения людей. В первом своем послании апостол Петр говорит верующим людям: «Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое». Первое послание апостола Петра, глава 4, стихи 14 и 15. Конечно, бывали в истории люди, называвшие себя верующими, даже пастырями, которые не были верны Христу, а льстили, угождали богатым, потворствовали сильным и не помогали бедным, не спасали порабощенных. Но в этом они яро шли против учения Церкви и Христовой веры. Истинные представители Христовой Церкви и веры в истории бывали всегда и служителями евангельской правды. Русский проповедник XIII века, епископ Серпион, так обличал нравы сильных людей своего времени, говоря им, что они, как зверье, не сытством имение порабощали, не миловали сирот, не знали человеческого естества. В рукописи XV века «Измарагд» церковный проповедник обращается к немилосердным богачам, говоря: «Богач, ты зажег на светильниках церкви свои свечи, но вот сюда пришли обидимые тобою рабы, сироты и вдовы, с воздыханиями на тебя. Они слезами погасят твою свечу». Архиепископ Великого Новгорода Ефрем запрещал священникам принимать дары для храма от людей немилосердных, которые налагают работу не по силе, морят голодом, томят наготою. Исторические памятники говорят об истинных пастырях всякого времени. Должникам освобождение подавал и сам отпускал долги, а обидимым от насилующих и немилостивых судей заступник был. Пророки, апостолы, пастыри, ученики Христовы во всех народах, следуя слову своего Учителя и Господа, возвещают духовную, то есть самую глубокую революцию человечества. Ведь какие бы социальные реформы ни совершались, и какие революции ни производились бы в мире, они ни к чему счастливому не приведут человечество, если сам человек будет оставаться эгоистом, и в нем не будет совершаться духовный процесс борьбы за добро, за правду и любовь. То есть та истинная революция мира, революция истины и любви, правды и добра, которую принес на землю свет мира Христос, и по вере человека совершает ее в человеке. Психология обиды. Все мы знаем, что такое обида, потому что обижали и обижались. Сами того не сознавая, всякий обижающий и всякий обижающийся ранят себя, так как лишают себя солнца любви. Обидчик ранит не только свою душу, но и тело. Злые эмоции рождают в человеке болезненное напряжение тела, что отражается на его физическом обмене веществ и нарушает жизнь. Обидчик обижает прежде всего себя. Но и обижающийся поступает неразумно, сам себя ранит. Надо себя закрывать светлым щитом от обид, не обращать на них внимания. А что еще выше, это противопоставить обиде любовь, кротость, великодушие. «Научитесь от меня, — сказал Христос Спаситель, — ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Вот простая дорога к счастью, о котором часто думает человек, не зная путей к нему. Обида может быть бессознательной. Нанесение обиды идет от гордости, желающей унизить человека, от мстительности, злобы. Обижают люди и от алчности, зависти, тщеславия, эгоизма и просто от душевной нечуткости и нравственной невнимательности. Предприниматель, индивидуальный или коллективный, как государство, партия, обижает людей наиболее беззастенчиво, эксплуатируя их не только экономически, но и нравственно. Эксплуатация есть многоликая форма несправедливости. История человечества полна этим грехом до наших времен. Но сейчас не феодальные бароны, и не только денежные мешки эксплуатируют бедняков. Сами эти бывшие бедняки, ставшие администраторами, партийцами, представителями пролетариата, жестоко эксплуатируют бедняков, колхозных крестьян, рабочих, прикрывая, однако, эту эксплуатацию очень лестными для себя, но пустыми словами. Эксплуатация ближнего может и не быть выражением каких-либо лично неприязненных чувств. Она бывает нравственным бесчувствием, исканием выгоды личной, партийной, государственной. Высокими мотивами пытаются оправдывать эксплуатацию, материальную и духовную, в наши дни. Целью революции для блага всех оправдываются великие обиды людям. Гуманными фразами оперируют бездушные планировщики, не видящие живого человека. Смертельно обиден для человека и человечества утилитарный материалистический подход к бессмертной человеческой душе. Но чувство справедливости и сострадания могут рождаться и в материалисте, вопреки его материалистической теории. Как человек, материалист может быть нравственно чутким. И бывает, что сердце верующего в Бога, вопреки духу этой веры, наполняется алчностью, бессердечностью. Как у материалиста неверие может быть лишь на кончике его языка, так и вера в Бога бывает иногда лишь на кончике языка у верующего человека. Вера в Бога – не теоретическая декларация. В наши дни люди обижают даже веру в Бога, принуждая писать великое святое имя Бог с маленькой буквы. Но Бога человек еще менее может обидеть, чем созвездие Ориона или Лебедя. Неверующие наносят обиду только своей жизни. Человека обижает человек своей злой или недостаточно доброй волей. И все эти бесчисленные молекулярные в мире обиды, все наше личное и общее зло рождают в мире те черные грозовые тучи конфликтов, войн и душегубства, от которых содрогается человечество. И может быть истреблено. Раньше в истории во имя веры в Бога цари и вожди народов обижали неверующих людей или не так верующих, как они сами. Теперь в целом ряде стран неверующие обижают верующих. Сказано человеку: знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Евангелие от Марка, глава 10, стих 19. Но если обида случилась, ей надо противопоставить необидчивость. В преодолении зла входит и преодоление обидчивости. Мы, люди, так легко друг друга обижаем, и еще легче обижаемся. Даже если нас никто не обижает, мы и тогда обижаемся. Нам иногда хочется почувствовать себя обиженными. И в этом проявляется дурная человеческая инфантильность.
Продолжение чтения страниц книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха» слушайте через неделю в это же время.